свободы. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире программа «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Президент Медведев подкинул целой группе спортивных деятелей непростую логическую задачку. Отъезжая в Париж, он объявил, что лица, ответственные за подготовку команды к Олимпиаде, должны подать заявление об уходе. А сами не подадут, так им помогут. Но поименно он этих лиц не назвал. И поэтому заявление, по идее, должны подавать не меньше сотни чиновников и тренеров. Потому что получается, что если ты не подал заявление об уходе, значит, ты не отвечал за подготовку сборной. А раз не отвечал, так что же ты делал в Ванкувере? А если ничего не делал, так за что ж ты получал зарплату? Значит, все равно подавай заявление. Одним словом, куда ни кинь, всюду клин. При такой постановке вопроса надо увольнять всю российскую спортивную надстройку. Или не надо увольнять. Или это не выход. А где выход? Об этом мы говорим сегодня с известным продюсером, спортивным аналитиком Александром Вайнштейном. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
И вопрос вам, уважаемые слушатели, кого увольнять и что делать? 660-1046 – это пейджер и номер для СМС плюс 7-903-743-2801. Но я посмотрела, Александр, что очень деликатно отвечают на этот вопрос люди, кого увольнять. Например, вопросы «Комсомольской правды» сегодняшние, очень общие слова, несколько человек опросили, кто же должны быть эти жертвы, которые понесут ответственность. Ну, люди как-то очень в общем говорят, что да, действительно нужно наказать, нужно подумать, нужно пересмотреть, но фамилии нет, пальцем все-таки не указывают. Вот смотрю, Лев Лещенко чего-то там отвечает, Евгений даже Чичваркин, безработный из Лондона, комментирует, кого увольнять, Георгий Гречка, космонавт, ни одной фамилии не вижу. Все, что все, кому рекомендуют, говорит Николай Дрожжин, заслуженный тренер России по прыжкам в воду из Воронежа, уйдут сами. Вот все. То есть должны сами догадаться. Как вы считаете, догадаются? Если догадаются, то кто же догадается? Кто именно?
Да мне кажется, что гораздо более значимый вопрос не кого снимать, а кого назначать, если кто-то уйдет. Потому что тенденция, наверное, понятно общее, что сейчас все камни полетят в Тягачева и в Мутко. Не знаю, кто из них останется, кто уйдет, или уйдут они оба. Но гораздо более...
Но речь о двух все-таки пока фигурах, да? Это
не я, то, не знаю, нет, я не знаю, нет, я не знаю. Я думаю, что если допустить, что будет уходить Тягачев, конечно, это за собой потянет отставку и некоторых членов руководства Национального олимпийского комитета, безусловно, как мне кажется. Потому что, безусловно, если уходит руководитель или приходит новый, то там и команды будут менять. Другое дело, что Тягачева нельзя уволить, его можно переизбрать.
Но да, этом, либо он сам должен подать заявление,
да, об этом,
либо
поболеет. Ну, даже если подать, все равно нового избирать надо. Но мне кажется, это немножко упрощение проблемы, потому что немножко удивляет, что вот вдруг такой всплеск интереса и озабоченности появился сейчас после Ванкувера, хотя, в принципе, вот все, что происходит в спорте, ну, людям более-менее к нему близким и знакомым, это совершенно очевидно, что это процессы, ну, как минимум, последних там 80 лет, и за это время ничего толком не менялось.
Очень... Ну, а вот не скажите, почему, если год назад страна ликовала от проигрыша, от выигрыша российской сборной чемпионате мира, значит, она ждет этого и на Олимпиаде. Не так, чтобы это все было мрачно в течение последних лет.
Во-первых, это совершенно разные вещи. Во-вторых, вот в этом вся и проблема, что мы почему-то путаем совершенно разные вещи. Разовые победы и структурные, серьезные состояния или изменения, которые нашему спорту необходимы. Это принципиально разные вещи. То есть мы путаем подводную часть айсберга с маленькой верхушкой, которая, да, иногда выстреливает, иногда побеждает. Но это только подтверждает правило, что говорить-то надо о базе, о том, что действительно за последние годы занимались всем чем угодно, и междоусобицей между Олимпийским комитетом национальным и бывшим агентством спорта, и о том, что эти 8 лет, на мой взгляд, конечно, по большому счету были потеряны для создания или попытки создать инфраструктуру. В этом смысле, кстати, как это ни странно прозвучит, мне кажется, очень плохую службу сыграла Туринская Олимпиада, потому что до этого, 1994 года, все медали шли резко по убывающей, а Турин вдруг выстрелил. Там 8 золотых было, по-моему, всего 22 медали, то есть очень приличный был результат,
было,
хотя, если вы помните, в начале тоже были достаточно пессимистичные настроения. И вот все, потому что, в общем, взгляд-то очень поверхностный, очень, ну, достаточно дилетантский, и никому не хочется углубляться, никому не хочется копаться, потому что это очень тяжелый труд и тяжелая задача как-то на правильный рельсы, в правильном направлении, в правильном векторе направить то, что у нас в нашем спорте происходит. И все как-то успокоились. В общем-то, было совершенно очевидно, что, на мой взгляд, я не говорю сейчас ни о ком персонально, потому что все персонально в целом достаточно неглупые люди, но вот когда вот такая критическая масса людей, которые, в общем-то, все вышли из Советского Союза с бывшим менталитетом, с бывшим багажом, с бывшим человеком, с бывшим привычкой человеческих отношений. Вот мне кажется, как критическая масса этих людей, она зашкаливает за какую-то границу, результата позитивного быть не может. Это абсолютно было очевидно, потому что, по большому счету, с тех пор толком ничего не изменилось.
Есть же какие-то еще особенности характера и натуры этих спортивных чиновников, которые не позволяют добиваться, может быть, хороших результатов, потому что это какая-то уникальная способность к самоуговариванию. Ведь даже последнее интервью, например, Леонида Тягачева, последнее в сегодняшнем «Коммерсанте» называется «Олимпийский комитет отработал безукоризненно. Причины наших российских неудач». Вот, слушайте, я вот вам читаю. «Все началось с самого первого дня, когда погиб грузинский саночник. Считаю, исключительно по этой причине лишился шансов на победу россиянин Альберт Демченко. Дело не только в том, что Альберт дружил с Надаром и остро переживал его смерть. Его моральная угнетенность усугубилась еще тем, что организаторы из-за соображений безопасности укоротили трассу. Это чисто техническое обстоятельство сработало против нашего более тяжелого, чем его соперники саночника, в намного большей степени, чем против его конкурентов». Вы подумайте, это в последнем интервью.
Ну, на самом деле, знаете, тут просто, вот я вообще не сторонник того, чтобы сейчас присоединяться к этой огромному количеству людей, которые сейчас все камни кидают, опять же, не желая разобраться в сути.
Так он то, сам что... себя накидал.
Не, он не кидает. Нет. Потому что то, что сказал Тягачев, это действительно соответствует действительности. Если это, ну, на мой взгляд, страшнейшая трагедия, которая произошла, и которую Международный олимпийский комитет, на мой взгляд, абсолютно не отреагировал и проявил себя дико циничной и лицемерной организацией в этом смысле, потому что, конечно, кто-то должен отвечать за то, что спортсмен погибает, потому что любая ошибка спортсмена не должна приводить к смерти. И в этом смысле Международный олимпийский комитет, конечно, на глазах всего мира, мне кажется, дискредитировал себя очень серьезно. Но то, что говорит Тягачев, это совершенно о другом. Это чисто спортивная история, что да, действительно, если бы трасса была, какая была, то у Демченко были все шансы войти в тройку, он сам об этом говорил.
Послушайте, а сколько спортсменов участвовало в этих соревнованиях?
А победили, нет, да, но победили.
И только Демченко бедный пострадал.
Не только Демченко. Почему? Мы же не знаем, кто бы выиграл, если бы трасса осталась старой. Это вообще на самом деле все детали, потому что, еще раз говорю, что вот в чем вина Тягачева на самом деле? Да, вот на мой взгляд, он вообще ни в чем не виноват. Он что, сам себя назначал, он сам себя выбирал. У него кончилось два срока. Его совершенно недавно, поменяв устав, насколько я знаю, национального комитета, избрали на третий срок. И вот в чем вина. Он что, должен был встать и отказаться? То есть, вот получается, что два месяца назад... Все были согласны, чтобы его на третий срок.
Что он незаменимый. То есть
не
они
то,
его назначили незаменимым.
Нет, понимаете, вообще проблема, меняли. Колоссальная проблема, это не только спортивная, но, я извиняюсь, в спорте в том числе, что вектор ментальный, психологический, человеческий в спортивных функционеров направлен вверх. То есть им очень важно, как на них отреагирует начальство, как начальство оценит то, что они делают, и гораздо в меньшей степени их волнует, как оценят их тренеры, спортсмены и то сообщество, которым они, собственно говоря, и руководят. Вот это ключевой вопрос, потому что пока они не перевернут это у себя в сознании, пока они не будут работать вниз, а из-за этого их тогда и вверх оценят по достоинству, ничего не получится.
Мы продолжим после анонса.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У вас в гостях известный продюсер, спортивный аналитик Александр Вайнштейн. Вопрос вам, уважаемый слушатель, кого увольнять и что делать? 660-1046, пейджер, номер для СМС плюс 7-903-743-2801. Я все-таки настаиваю на том, что характер Леонида Тягачева сыграл свою негативную роль во всем, что произошло, потому что, вы знаете, было просто мерзко, отвратительно читать отповеди, которые Тягачев вместе с Писеевым, главой Федерации фигурного катания, отдавали Ирине Родниной. Ирина Роднина в разгар Олимпиады выступила с резкой критикой руководства спорта. Не по-мужски был ответ отвратительный.
Согласен.
Сама дура формулировался.
Согласен. Но вот я бы эту дискуссию объясню, почему не поддерживаю. Потому что она вообще не заслуживает поддержки. Потому что...
Не поддерживайте позицию.
Позицию. Нет, она не поддерживает уровень разговора запредельный. Потому что, безусловно, Тягачев с Писеевым не правы. Но, с другой стороны, и Ирина себя авторитетно могла это не во время Олимпиады говорить, а раньше. Наверное, она это раньше и говорила. Просто, видимо, это не доходило до широких масс, как сейчас это стало публично. Сейчас же открыли шлюзы, и все стали говорить. Но я еще раз хочу сказать, главная проблема, ведь что надо делать, в общем, понятно. Как надо делать, в общем, тоже понятно. И понятно давно, и людям, которые спорту близки и разбираются, понятно. Весь вопрос, кто это будет делать. Вот это сейчас самый ключевой вопрос.
А вы можете вспомнить, почему так я... Вот, конечно, мы и сидим, разбираемся с ним. А почему так настаивали, что это должен быть именно Тягачев? Даже устав под человека меняли. Почему они в тот момент не могли никого больше найти? Вы не вспомните,
почему? Потому что
почему?
На тот момент, видимо, Леонид Васильевич всех устраивал. Потому что у него достаточно хорошие со всеми отношения. Он, видимо, устраивал и руководство, видимо, он устраивал и спортивное сообщество, потому что, как вы помните, по-моему, я могу ошибиться, но, по-моему, это вообще были безальтернативные выборы. То есть, еще раз говорю, тут немножко мы все лицемерим, потому что состояние спорта, какое оно есть, в общем, абсолютно было очевидно все эти последние годы. Другое дело, хотелось на это обращать внимание, хотелось на это закрывать глаза или нет. Закрыли, думали, на авось пронесет. На мой взгляд, то, что произошло в Ванкувере, если говорить стратегически и в целом, это во благо, потому что, наконец, этот нарыв прорвался, и все на это обратили внимание и поняли, что что-то надо менять. Но здесь мы можем впасть, наверное, в другую крайность. Да. Потому что если мы сейчас начнем махать шашкой, спорт – это очень деликатная история, в которой думают, что все разбираются. Если мы начнем махать шашкой, мы можем с водой выплеснуть ребенка. Это не вопрос, кого снимать, а вопрос, каким направлением идти. Я считаю, что сейчас в стране существует максимум 7-10 человек, которые, наверное, на современном уровне и современными механизмами могли бы спорт в нужном направлении вытащить. Я вообще не думаю, что это вопрос там Олимпийского комитета или министерства. Мне кажется, что здесь, может быть, надо создавать какую-то, я сейчас так крамольную мысль скажу, какую-то отдельную, экспертную группу, которая целенаправленно начнет заниматься проблемами и нахождением путей решения этих проблем.
Нет, подождите, я все очень хорошо понимаю про проблемы в общем, глобально.
Это глобально, это
сейчас,
очень конкретно.
Нет, хорошо, вы сейчас сказали об одной стратегической и тактической одновременно ошибке, которую допустило руководство российского спорта. Они на авось, удовлетворившись итогами Туринской
Олимпиады. Это и до Турина было, Лена.
Да, это уже говорит о их качестве как руководителей.
Ну, они же, понимаете, ну, что значит, вот что мы сейчас, да. Понимаете, как это, ну, давайте в консерватории что-то поправим. Ну что, это же гораздо более глобальный вопрос. Вот почему это надо понять, понимаете? Потому что я понимаю, что Олимпиада Сочи воспринимается неоднозначно. Надо ее делать или не надо. Я просто говорю о том, что это вопрос, это огромная индустрия, огромная отрасль, огромная человеческая сфера. Да не в состоянии ни президент Олимпийского комитета, ни министр спорта в одиночку системно этот вопрос решить. Потому что вопрос, в принципе, в том числе и поддержки государства. Тут очень важный вопрос. Просто надо четко разделить сферы влияния. Государство должно заниматься инфраструктурой спорта. Строить спортивные сооружения, вкладывать в детский спорт, вкладывать в развитие тех сооружений спортивных, которые необходимы, потому что надо где-то тренироваться.
Да.
А спортивное сообщество должно профессионально участвовать, готовить тренеров, готовить спортсменов. Вот этого нет, потому что все смешали в одну кучу, все сидят и ждут, что получится. Вот получилось то, что получилось. И плюс к этому я могу тут поспорить, потому что мне все-таки кажется, что ключевая фигура в спорте, при всем уважении к спортсмену, все-таки тренер. Вот это надо очень точно понимать. Конечно, тренер ключевая абсолютно фигура. И пока мы роль тренера и квалификацию тренера, и подготовку тренеров не наладим, ничего не сдвинется.
Я все-таки пытаюсь так для себя хотя бы прояснить вашу позицию по поводу этого руководства. Что вы называете ребенком? Вы сказали, не выплескивать с водой ребенка, которому три срока уже.
Да я не про Тягачева и не про Мутко. Для меня это неинтересно, это несущественный вопрос.
Но ведь это же тоже вопрос.
Лена, это вопрос, который уводит всех в сторону, потому что важно. Ну, хорошо.
Их оставить? Мы оставляем с вами сегодня?
Нет. Оставить, безусловно, наверное, надо менять. Объясню, почему. Не потому, что они персонально плохие, а потому, что сейчас время востребует людей, как я еще раз говорю, с другим потенциалом.
И такие люди есть. Вы говорите,
какие люди есть. Ну, нет, это я знаю вот таких.
Да,
условно говоря. А проблема очень. Знаете, есть в любой области есть три фундаментальных закона, которые надо исполнять, чтобы что-то сдвинулось. Вот я их для себя так формулировал. Первый – это закон сохранения мозгов. Второй – это закон концентрации интеллекта. И третий – закон генерации идей. И они последовательно действуют. Вот если мы сможем сохранить мозговой ресурс, который, в принципе, уезжает за границу, уезжал давно. Если мы сможем сконцентрировать весь интеллектуальный ресурс, который в нашем спорте есть, и если этот ресурс начнет вырабатывать идеи на современном уровне, причем очень комплексном, и медицинском, и методическом, и профессиональном, тогда что-то сдвинется. Я очень боюсь, что сейчас, когда я говорю, что выплеснуть ребенка, что сейчас вот в этом раже, опять те люди, которые могли бы объединиться это сделать, не то, чтобы их не допустят, а они, может быть, даже не в орбите тех людей, которые сейчас будут решать опять, кого назначать. Ведь это же самое важное.
Так они уже, значит, выплеснутые дети.
Нет,
так
они не выплеснутые. Объясню. Вот, понимаете, вот если бы я вот... Весь вопрос постановки задачи. Вот если бы сейчас поставили задачу как? Что, ребята, провалились на Олимпиаде. Да. Хотя это тоже для меня вопрос спорный. На мой взгляд, не провалились, а выступили адекватно тому, что и было. И я настаиваю на этой точке зрения, потому что мы все время сравниваем с Советским Союзом. Это немножко была другая история. Во-первых, совсем раньше мы, как профессионалы, потому что в Советском Союзе был профессиональный спорт, несмотря на то, они назывались любителями, а там-то действительно любители приезжали. И изменилось это, в общем, в основном в 84-м году, по-моему, первый раз это изменилось, когда в Америке первый раз подключился NBC, телевидение, и пошли огромные контракты, пошли деньги. Как пошли деньги, туда пришли реально сильнейшие. Реально сильнейшие. И вот здесь не надо себя обманывать. Вот если возвратиться, я немножко прыгаю, но если возвратиться к тому же хоккею. Да, мы замечательно выиграли 2 чемпионата мира. Но реально сильнейшая сборная Канады была только на этой Олимпиаде. Это не умаляет наших ребят, которые победили. Но это же не значит, что надо думать, что у нас хоккей выше, чем хоккей в НХЛ. Это сильнейшая лига, там собраны сильнейшие игроки, что Олимпиада и показала. И у нас была замечательная команда. Но это не значит, что мы обязательно должны были победить. Так вот, я вот говорю именно об этом. Весь вопрос от точки отсчета, от какой базы. Да, я считаю, что на сегодняшний момент мы получили то, на что мы были способны. Мы можем на это злиться, можем обижаться. Мне кажется, что это... В общем, адекватный результат. Могло быть еще 2-3 медали. И тогда мы были по золотым медалям, там, где-то в той же пятерке. Могли быть. Но не получилось. Это не значит, что это хорошо. Это очень плохо. Я просто говорю о том, что если бы сейчас постановка задачи была. Ребята, давайте соберем тех экспертов в области спорта. Причем не только спортивных. Это вот принципиальнейший момент. Научные эксперты, научное сообщество, медицинское сообщество, профессиональное сообщество, социологическое сообщество, методическое сообщество, то, как это делается во всем мире, да, в том числе индустрии. Давайте мы сначала проанализируем это очень быстро, но проанализируем. Давайте мы какие-то предложения сделаем, а потом будем принимать решение, кого и как и на что менять.
Но они же так не поступят.
Вот это вот самая главная проблема. Кто они, я не знаю. Но вот это самая главная проблема.
Руководство страны, я сейчас
Я не уверен, что это...
Это им решать сейчас.
А вы знаете, я не уверен, что это руководство страны. Руководство страны в данном случае тоже...
Руководство страны сейчас решит увольнять Мутко и Тягачева или
понимаю.
Нет,
исключительно. Руководство страны, я думаю, не решит. Оно свое мнение высказало. И, безусловно, это мнение, как у нас принято, учтут. И может быть, в данном случае правильно. Но вот речь же идет совершенно о другом. Вот, условно говоря, я могу назвать одну фамилию. Я с ним это не согласовывал, не знаю, так сказать, вред. Вот, условно говоря, есть Михаил Прохоров, да?
Да.
Я не знаю, как к нему относится. Раздражает он, как не раздражает. Но это человек, которому, в общем, в личном финансовом смысле ничего не надо. Это человек дико современный. Это человек, который отстроил огромный бизнес и понимает в современных управлениях. И он уже...
Поруководил биатлоном.
Ну, не только биатлоном. Он в спорте давно. И в баскетбол, и в хоккей, и в футбол, и так далее. Вот подпустит его сейчас к этому решению. И людей, которые вокруг него, условно, типа Кущин. Или, условно говоря, допустим, я себя про себя говорю. Я тоже думаю, что я что-то в этом понимаю. Кроме меня об этом мало кто знает. Не знаю, пойду я или нет, но я даже не про себя сейчас говорю. Я говорю про тех людей, у которых есть потенциал на абсолютно качественном уровне подойти к этим проблемам. Я абсолютно не уверен, что из этих принципов будут выбирать. Я сейчас говорю про постановку задачи и про подход. Сначала экспертная, серьезная оценка. И при всем уважении к нашим бывшим спортсменам, к их опыту. Но они только спортсмены. Их потенциала... ни интеллектуального, ни человеческого, как мне кажется, не хватит для того, чтобы такие системные задачи решать.
Понятно. Но я хочу еще прочитать ответ из последнего интервью Тягачева по поводу, что, по-вашему, его спрашивают, произошло с нашими хоккеистами. Он говорит, мы верили в команду, она считалась сильнейшей, выиграла 2 последних чемпионата мира. Провала, а тем более такого сокрушительного, не должно было произойти. Вот не должно было и все.
Нет, Лен, понимаете, вот это спорт. И в данном случае Тягачев, он как профессиональный в прошлом спортсмен и тренер, он правильно говорит. Знаете, вот я не знаю, кто в настоящий момент в мире лучше, чем Овечкин и Малкин. Лучше в мире хоккеистов на сегодняшний день нет. Об этом сказал тот же Ягор, которого Овечкин сбил за счет этого силовым приемом и за счет этого выиграл. Он сказал, на сегодняшний день Овечкин лучший хоккеист в мире. Но это очень сложная история. В ней надо разбираться, разбираться с специалистом. Почему так получилось? Вот я накануне, когда наши играли с чехами, я никогда не видел, чтобы Малкин и Овечкин, у них очень непростые отношения в НХЛ, когда они забили гол, Малкин забил. Я не видел, когда они бросились друг на друга, как мальчишки в золотой шайбе в радости. Они кричали, они обнимались. Я не верю, что они не хотели. Почему они не смогли, не знаю. Лучше всех на эту тему высказался Скотти Боуман, канадский тренер. Мало кто это знает и услышал. Он до чемпионата, до Олимпиады сказал. Он говорит, мы Россию пройдем, потому что в России 6 игроков мирового уровня. Сказал Скотти Боуман. Самый великий, может быть, тренер Национальной хоккейной лиги. А мы считали, что наши обязаны понять. А выходит-то не фамилия, а игроки. Ну, проиграли мы 7-3. И канадцы от нас получали. И 7-2, и 8-1, и 6-0. И не устраивали из этой трагедии, а делали выводы. И американцы их могли обыграть. Понимаете, я бы вот здесь голову пеплом не посвал, объясню почему. Потому что вот это тоже принципиальный момент. Вот я про 3 закона сказал фундаментальных. И вот сейчас скажу вторую, мне кажется, абсолютно ключевую вещь. На наших стадионах атмосфера такая, которая рождает агрессию и злобу. А это всегда удручает. А на западных стадионах, и мы это видим, какие там люди и как они болеют, это уважение и любовь. И это окрыляет. Вот это абсолютно принципиальная вещь. Если бы наши спортсмены, даже проигрывая, получали такую поддержку, может быть, их бы это окрыляло. А когда сейчас полетели в них эти грязь и камни, я думаю, они подумают, приезжать на Олимпиаду следующую в Сочи или нет.
Продолжим этот разговор сразу после краткой сводки новостей. Я расскажу, что сегодня в 7 часов в Киеве у Виталия Портникова гость Александр Савченко. Это бывший заместитель главы Национального банка страны. Какие реформы нужны украинской экономике? Все он вам расскажет сегодня вечером. А мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ингушетии, в селе Икажево, в перестрелке убиты 6 боевиков. Ранены 5 бойцов спецназа. Как сообщили Интерфаксу, в штабе объединенной группировки войск сотрудники правоохранительных органов блокировали дома, где скрывались экстремисты, и потребовали сложить оружие. В ответ на это боевики открыли огонь. В Свердловской области погибла еще одна воспитанница школы-интерната для инвалидов, где произошла вспышка кишечной инфекции. В минувшее воскресенье с диагнозом пищевое отравление были госпитализированы более 30 детей. 2 из них скончались. Возбуждено уголовное дело. В Новороссийске возбуждено уголовное дело по факту нападения в минувшую субботу на правозащитника Вадима Коростылева, который представляет интересы бывшего майора милиции Алексея Дымовского. Один из нападавших задержан. Министр спорта, туризма и молодежной политики России Виталий Мутко заявил, что готов покинуть свой пост. Накануне президент России Дмитрий Медведев потребовал отставки чиновников, отвечавших за подготовку российских спортсменов к Олимпийским играм в Ванкувере. Руководитель Центрального регионального командования войск США генерал Дэвид Петреус заявил, что экстремисты попытаются сорвать парламентские выборы в Ираке, намеченные на 7 марта. Он сказал, что для предотвращения насилия в Ираке находится необходимое количество сил безопасности. В городе Таиз на юге Йемена 18 человек погибли сегодня в результате взрыва на складе взрывчатых веществ. По поступающим сообщениям, десятки людей ранены. Полностью разрушены 3 здания, находящихся рядом с местом происшествия. Это был краткий выпуск новостей.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свободы». Микрофон Елена Рыковцева. У вас в гостях спортивный аналитик Александр Вайнштейн. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, кого увольнять и что делать. 660-1046 пейджер, номер для СМС +7 903 743 2801, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, он единый и бесплатный для всей России. Прочитаю несколько мнений. Вот Сергей Миронов считает так. Судя, Сергей Миронов, это спикер Совета Федерации. Судя по результатам Олимпиады, они были нацелены далеко не на золотые медали. В итоге получилась такая разгромная, позорная для страны ситуация. В руководстве спортом должны прийти молодые, инициативные и болеющие душой за отечественный спорт люди, а у нас чиновники от спорта сидят десятилетия, присосавшись к своим местам, заключил Иванов. И сам, например, сам Леонид Тягачев все в том же интервью, которое я уже сегодня цитировала, говорит, тоже обижается и говорит о том, что кто-то приехал сюда из России не для того, чтобы поддержать команду, а чтобы внести смуту, выступить в роли верховного судьи и предложить спасителя себя. Но я догадываюсь, что он имеет в виду всю ту же Ирину Роднину, которая предлагала какие-то выходы из этой ситуации. Но Александр Вайнштейн считает, что поменять чиновников это все равно не спасет. Дело не сдвинет.
Наверное, поменять нужно.
Все равно просто... придется.
Нет, да, вопрос не в том, менять или нет. Вопрос, на кого менять и дальше что делать. Потому что вот я тут выступал на одной из радиостанций, и как всегда началось, что да как же так, да мы великие, да мы же не Занзибар, мы Россия. Безусловно, только надо понимать, что в Занзибаре нет ни одного трамплина, и у нас нет ни одного трамплина, и в этом смысле мы Занзибар. И Тягачев сам этот трамплин построить не сможет. Другое дело, я считаю, что, безусловно, это потерянные 8 лет, и в этом, конечно, его вина, может быть, даже больше, чем Мутко, потому что Мутко-то всего там 2 года, хотя тоже, наверное, не совсем эффективно он этими годами распорядился. Помните, мы в прошлой программе говорили о том, что его самая большая ошибка была, что он ушел из Российского футбольного союза. Да. Сидел бы сейчас и спокойно готовился к чемпионату Европы.
Валентин пишет, помните, как применять усилия, чтобы уволить со своего поста европейской организации тогдашнего футбольного функционера Колоскова. Неужели теперь Медведеву предстоит подобное же, наверное, не европейской, а олимпийской организации?
Не-не-не, он из, имеется в виду Российского футбольного союза.
Да, Российский футбольный союз. Неужели теперь Медведеву предстоит подобное же усилие против приятеля прошлого президента и нынешнего президента Российского олимпийского комитета Тягачева? Валентин спрашивает. Но я думаю, что уже судьба Тягачева все-таки предопределена и думаю, что совместным решением.
Я не знаю, кто там окончательное решение будет принимать, но, безусловно, это будет гораздо проще.
Надо менять всю вертикаль власти, начиная с вершины. Иван пишет из Москвы. Ну, я надеюсь, что вертикаль спортивной власти в этом смысле, потому что иначе мы очень далеко уйдем, если начнем менять все для того, чтобы выиграть на Олимпиаде. Мы живем, хотя почему и нет, мы живем в 9-этажном 8-подъездном доме в центре Москвы. Почти 40 лет. Детская площадка и спортивная, ДОУ, и спортивная площадка домоуправлением, да, это ДОУ. Угу. Ни разу она не заливалась под каток. Очень жаль, что не заливалась. Ну, что говорить. Роза пишет, мы знаем, что Путин тренируется прямо рядом со своим кабинетом. Хотелось бы знать, куда выходят в доме правительства окна его кабинета, потому что вплотную к забору Белого дома находится очень большой стадион, где в недавнее время тренировались на лыжах и коньках все окрестные школы, а теперь он завален снегом, обнесен забором. Откуда же взять олимпийских чемпионов? Наверное, только председатели, члены правительства могут ими стать. Роза права, так как они тренируются.
На самом деле, вот вопрос хороший, помню. Да, потому что вот мне кажется, очень важно сейчас раз уж, так сказать, всех на эту тему натолкнула Олимпиада в Ванкувере,
да.
договориться, это очень важно, договориться, ну, условно, с государством, да, потому что вот государство должно правила игры установить, сказать, государство, тебе нужен спорт массовый, плюс из которого вытечет спорт массовых достижений. Государство скажет, нужен, потому что это социально, потому что здоровье нации, потому что это престиж. Государство, тогда надо делать вот только, и у нас есть на это надо столько денег. Государство говорит, нет, вот столько делать надо, а денег у нас меньше. Тогда мы говорим, государство, тогда получится не так, а вот так. Вот этого разговора нет. Вот эта постановка задачи должна быть, это самый принципиальный вопрос, потому что сейчас непонятно вот эти сферы влияния, и вот это очень важно понять, потому что надо поставить задачу, под эту задачу дать выход, и тогда договориться. Государство говорит, да, у нас есть столько-то миллиардов на этот спорт. И тогда мы начинаем эту программу реализовывать. А программа может писать какие угодно, если нет денег, чего об этом говорить. Безусловно, надо начинать, конечно, с массового спорта.
Есть. Только что слово употребил Медведев, не помню, какое, безумная цифра вбухана в спорт.
Он безусловно, она вбухана не туда. Потому что, я еще раз говорю, все...
Он даже ее не назвал, постеснялся эту цифру, но назвал...
Потому что все определяют люди. Деньги в спорте уже заканчиваются. Достаточно серьезными инвестициями наших самых богатых людей в разные области спорта.
Точное
нет
слово,
ли... да.
цитирую, в подготовку российских атлетов были вложены беспрецедентные
Согласен,
деньги.
Да, потому что действительно вся, мне кажется, проблема и ошибка тех людей, которые деньги выделяли, в том, что надо было понять, каких людей назначать, чтобы эти деньги наиболее эффективно использованы. Мое ощущение, что, безусловно, должны прийти люди следующего поколения, следующей генерации, с другими мозгами, с другим менталитетом, с другим интеллектом. Вот. Это абсолютное убеждение.
Анатолий Сергеевич из Москвы, здравствуйте. Видите ли вы таких людей?
Добрый день. Я хочу сказать, что вот начал я слушать вашу передачу, и вот ваш гость, мне показалось, что так лукаво рассуждает. И мысль возникла. Видно, на должность метит. Если он подтвердил потом. А я хочу сказать следующее. Тягачев, например, он лицо, приближенное к императору. И назначили его на должность из-за этого. А вот я смотрел горные лыжи, и, значит, комментатор говорит, как жалко наших не показывают, а наши заняли 28-е и 43-е место. А они должны подчиняться непосредственно Тягачеву. Значит, следующий вопрос. Слепцова сказала, что она никому ничего не обязана. И в 72-м году наша команда, вы говорите, профессионалы пришли в 84-м году, в 72-м году наша команда выигрывала самых настоящих профессионалов и самых лучших хоккеистов. И выигрывала она не за деньги. И Ковальчук. Вот они сражались на финише так, что видно, они отдавали всего себя. А здесь наши сражались, один вообще бросил бежать, решил послушать птичек, как поют птички. А вообще-то последовательно идет разрушение всего, что было достигнуто раньше поколениями и трудом, и кровью, и потом людей. Все разрушается. И следующая Олимпиада, я думаю, будет не лучше, чем предыдущая, вот нынешняя.
Спасибо, Анатолий Сергеевич.
Могу ответить. Ну, во-первых, не понял, в чем лукавство, потому что я же не про должности говорю, я говорю про круг людей, чье экспертное мнение будет востребовано или не будет востребовано. Вот в этом смысле. А должности...
Да, это
давно,
общественный совет.
Да, давно уже никого не интересует. Да. Во-вторых, вы, наверное, имели в виду Чудова, который птички слушал. Да, наверное. Но Чудов-то был в составе эстафеты, которая медаль завоевала. Да? Значит, он себя-то отдал. А про Слепцову, я думаю, это выдержка вырвана из контекста, потому что она имела в виду, что она ничего никому не должна, имею в виду чиновников, а не Россию. И вот в этом вот таком отношении, как в зеркале, все и проявляется, да?
Но она все-таки извинилась. Нет, наверное, она не говорила, конечно, о чиновниках.
Не, она говорила о чиновниках.
Она обиделась на реакцию.
Нет, в первом контексте это было. А во-вторых, вот, я уже говорил раньше об этом, как мне кажется, что наиболее достойно себя в этой ситуации в комментариях вели спортсмены и тренеры, потому что когда вот по...
Особенно тренер хоккейной сборной.
Ну, я не знаю, я как раз не слышал комментарий Быкова. А, который очень сказал, хорошо, что камни в меня бросают, это понятно.
Но я сейчас... Который сказал, безусловно, что да, играли, безусловно. Да, канадцы были.
Да, я просто говорю о том, что это вот, по крайней мере, я не помню, как было раньше, но вот здесь, на этой Олимпиаде, я обратил внимание на то, что и спортсмены и тренеры с редким достоинством после финиша себя вели, независимо, какое место занимали. Они не посылали, не посыпали голову пеплом, они вот этот же патриотизм не играли. Они очень профессионально говорили и оценивали свое выступление. И вот меня, допустим, Легков, вот наш лыжник, который 4-е место занял и плакал после финиша, вот я считаю, что он абсолютно заслуживал бы тоже какого-то поощрения, потому что это такая грань тонкая между пьедесталом и тем, кто чуть-чуть до пьедестала не дотянулся. Или, допустим, вот сейчас Крюков выиграл Олимпиаду, а Панжинский, который, в общем, его к этой победе и вытащил, он занял 2-е место. Сегодня я слышал, что Крюкову дадут квартиру 3-комнатную, и слава богу. Или там какие-то денежные призы. Вот я бы ему и Панжинскому абсолютно одинаковые, одинаково бы абсолютно его с точки зрения материального какого-то обеспечения сделал.
Все лавры всегда достаются тому, кто забил гол, а не тот, кто сделал удачную
подачу. Нет, это очень порочный взгляд на вещи. Я считаю, что надо...
Порочный, да. Порочный, это практика?
Нет, это не практика. Почему? Ну, почему? В футболе как раз ценятся те, кто последний пас дает, и в хоккее тоже.
Но фамилия запоминается, конечно.
Да, я вообще не про это говорю. Я говорю как раз о позиции, что вот чуть-чуть у спортсменов не получилось, и сразу такие обвинения. Птички слушал. До того, как слушать птички, он 4 года, если не 8, пахал так, что мало не покажется никому. Надо понимать, что для спортсмена Олимпиада – это огромный шанс в жизни. Это вот не те полчаса, час или 3 минуты, которые мы видим по телевидению во время того, как их показывают на соревнованиях. Это дикая работа. И вот мы эту работу вот так оцениваем. Значит, человек рискует здоровьем, да, я понимаю, что это его работа, я понимаю, что его никто не заставлял. Да, он за это может получать хорошие деньги. Но чуть-чуть у него не получается, и мы сразу говорим, а это кто такой? Он там птички слушает. Да вы, может, за всю жизнь в своей области так не работали, как Чудов на тренировках работал. И вот в этом человеческом отношении все дело. Я все время об этом говорю. Но, к сожалению, это мало кто понимает.
Аркадия, послушаем. Здравствуйте, Аркадий. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, сейчас во многих областях происходит ситуация, которая напоминает басню Крылова о свинье под дубом вековым, которая дубу подрывала корни, причем годами. И ведь заметьте... Только сейчас начинают ставить вопрос, а что из выделенных средств шло конкретно спорту и уже непосредственно спортсменам. Ведь звоночки уже были. Вспомните предыдущую Олимпиаду, когда после нее наши лыжники не смогли выступить на международном соревновании, потому что их лыжи выкинули из самолета, а погрузили вместо него туда пароходный персон. Или сам Плющенко упоминал, что ему ведь лично с барского плеча сам Путин... телекамерную квартиру. Но, оказывается, он квартиру-то так и не получил. Он получил, в конце концов, какую-то мелочь относительно деньгами, что на треть квартиры не хватило бы. Ведь это очень существенно.
Спасибо.
Ведь Дегачев тут становится ключевой фигурой и очень знаковой. Потому что, с одной стороны, он действительно кореш нашего национального лавана, а с другой, заметьте, грядет Сочинская Олимпиада, миллиардов на нее выделяется немерено, и они мимо Олимпийского комитета не пройдут. И интересно, как будет с чьей помощью цепляться Тигачев. А цепляться он будет, я уверен.
Спасибо вам, Аркадий. Видите, как по-разному. Одни говорят, слушатели, люди, вот в народе, как это говорится, такое мнение, что слишком развратили спортсменов этими деньгами, этими подачками. А другие говорят, что не дают даже того, что обещали. Хотя я помню, что обещала ему квартиру Матвиенко в Санкт-Петербурге. Прекрасно она все это дала, выполнила свои обещания. Там даже дело не в Путине.
Дело вообще в другом. Вот,
вы все время сделали в другом.
А я объясню, почему. Тоже. Ну, объясню, Лена, да не в этом. Вот вы почитайте людей, которые в этом варятся. Вот я почитал, даже я, который, в общем, достаточно много лет в спорте, вот я почитал интервью Прохорова и открыл для себя две важные вещи. Оказывается, лыжи, на которых бегут наши биатлонисты, им поставляют из Германии, и, как говорит Прохоров, лучшие всегда уходят сначала немцам, потом норвежцам, а потом только нам, да? И второе, что у нас...
Там, не поняла, так, еще раз. Из вот, Германии они уходят лучшие?
Да, конечно. Вот производит фирма немецкая,
да,
лыжи.
Интересно.
Сначала, это очень эксклюзивный товар для лыжников, да?
Так.
Сначала они дают своей сборной лыжи, потом норвежской, потом нашим. Как говорит Прохоров, нашим лыжи достаются не такого же качества, как немцам и норвежцам.
Ну, это вообще...
Секунду. Да. Это говорит Прохоров, который председатель на сегодняшний день
Откуда
Федерации биатлона.
Откуда он ходил на завод и проверял, кому какие лыжи пошли?
Ну, он президент Федерации биатлона. Это вот написано в интервью в интернете. Да это же факт. Да. Вот в эти
и вы в это верите?
Да я в это не верю. Я просто
что
это...
стоят на фабрике и разбирают, кому какие лыжи похуже, какие получше?
Лен, ну, понимаешь, это, вот как сложно разговаривать. Вы понимаешь, это штучный товар.
Да.
Так же, как сани, так же, как бобы, так же, как лыжи, так же, как винтовки, о которых тоже Прохоров говорит, что у нас винтовки плохо пристрелены, у них другой разброс.
Не будем
так это одно и то же. Биатлон – это лыжи и ружье.
Вы мне технику объясните. Вот создали 3 пары лыж. И что, сели распределили, эти пойдут нашим, эти норвежцам,
безусловно,
а эти похуже русским?
Безусловно. Как говорит Прохоров, безусловно. Больше того, вот в этих двух деталях все дело. Снимайте вы Тягачева, не снимайте вы Тягачева. Я сейчас не об этом говорю. Вот до такой глубины надо докапываться. Вот до такой.
Как же ему удалось докапаться? Как, это доказуемо разве это вещи?
Ну, это вот
же
нам,
надо сравнить
это нам с вами.
Ездить, посмотреть, что пошло немцам, что норвегам.
Ну, это же абсолютно известная вещь в мире спорта. Это вот мы здесь сидим сейчас в студии и удивляемся, говорим, что это не так. А всем людям, которые в спорте существуют, то же самое с коньками. Знаешь, у наших конькобежцев очень долго не было вот этих коньков современных, а если они сейчас и появляются, они не совсем такого качества. Вот в этих деталях все дело.
Почему?
И в них...
Потому что им специально
Потому что наша индустрия
похуже.
Их не производит.
Это другая история.
Это другая история. Ну как это другая
Вы
история?
Вы только что рассказали нам теорию заговора.
Да
что
не заговор, Лена.
Заговора.
Это теория технологии индустрии. Я, во-первых, процитировал Прохорова,
да.
который вчера...
Но вы в это поверили.
Да я не поверил. Я знаю, что так и происходит. Просто в этом же все и дело.
Ну ладно.
Это же не теория заговора. Это теория отсутствия отечественной индустрии спорта высших достижений. Это промышленность. У нас своей промышленности нет.
Это я понимаю.
Вот и все.
У своей нет, купили у немцев. Но то, что немцы выбраковывают лыжи одним нациям похуже,
да не
другим получше...
Лен, это вы неправильно меня поняли. Не выбраковывают, а просто создается эксклюзивный товар. У него есть свои параметры качества. Я не хочу в эти детали... Значит, это как у нас в свое время было в Советском Союзе. Есть продукция на экспорт, и туда шла вся лучшая. А что не проходило экспортные параметры, шла на внутренний рынок. Да?
А вот цена та же за эти лыжи?
Я не знаю. Я не про это говорю. Я говорю о том, что дьявол в деталях.
Вот,
в деталях
вот такими
дьявол.
Деталями и полны объяснения чиновников о проигрыше
это не
в
чиновник, это не чиновник.
Да,
Прохоров, руководитель федерации.
Вот еще
он не чиновник.
Останется ли он ей руководить.
А знаешь, в чем главная проблема?
Да.
Что вот даже такие, как вам сказать, здравомыслящие болельщики, как вы, говорить об этом, а все дело в этом, потому что что бы мы ни делали, в итоге главное, на чем бежать и из чего стрелять. Вот это надо понять, это никто не понимает. Все думают, что главное это бежать...
Подожди, а о чем мы не хотим разговаривать?
Ну, потому что это надо понять, как сделать так, если чтобы в России эта индустрия появилась. Это в том числе.
Это пожалуйста, да, но это пока ее нет. Давайте исходить из реальности. Это индустрия хороших коньков, хороших лыж, этого нет. Но обвинить людей...
Да я не обвиняю,
том, что,
Господи.
Не вы, он, как оказывается,
да
обвинил.
Да и он не обвиняет.
Ну,
он
ладно.
Просто рассказывает то, что он узнал, да. будучи президентом Федерации
вот
биатлона.
Ну, в общем-то, надо разобраться.
Меня...
Как ему это удалось узнать, интересно, мне знать.
Да вы спросите любого тренера. Вот в этом же все и дело, что людям, которые варятся в спорте, слова не дают, их голос не слышен. Я говорю только об этом. Дайте говорить людям, которые свою жизнь посвятили спорту. Пусть они скажут, какие главные проблемы. Я не слышу ни тренеров, ни спортсменов, ни людей, которые, условно говоря, тот или иной вид спорта через себя пропустили. Мы все время слышим мнение болельщиков. Высокопоставленных, функционеров, своих
да.
и так далее. Вот
да.
я про это говорю. Дайте, и тогда мы поймем суть проблемы.
Хорошо. Давайте пока дадим слово Владимиру из Калининграда.
Пожалуйста.
Пожалуйста, Владимир, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте. Очень рад, что дождался.
Извините.
Мне это, в принципе, уже немножко опередили меня. Спорт, да, на самом деле, это самая настоящая индустрия, которая поддерживается и медициной, и оборудованием, и инвентарем, и наличием детского спорта, да. и так далее, и тому подобное. То есть это с самого начала, да? А где наша индустрия? Вот вопрос, ну где наша индустрия?
Ну, там же, где индустрия автомобилей, швейных машин, компьютеров, там же.
Там же, только все, мы ничего не делаем это, мы только это собираем. Но мы-то ничего не делаем, у нас на улицах везде грязь и так далее и тому подобное. Нам внушают, что мы великий народ, господин Путин и господин Медведев. И так внушают, что на выборы уже никто не ходит.
позиции и посты в каких-то регионах своих и ходят на выборы. Молодежь, глядя на это, то же самое смотрит, да пошло бы все это куда-то подальше. Поэтому получается, мне кажется, что болезни на страну никакой нет. То есть, какая она есть, такая она есть. Она превращается как в деревню. Вот,
понятно, Владимир, но вы констатировали существующее положение вещей. Сергей Иванович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я считаю, что, во-первых, принцип персональной ответственности руководителя должен обязательно быть. Поэтому Тягачева и других виновных в проигрыше, или, по крайней мере, руководивших теми отделами там, спорта, которые надо действительно снять. А вот новые руководители, которые придут, пусть они и говорят о проблемах, но перед играми, а не после, объясняя все вот эти неудачи. У нас очень плохая сложилась ситуация. Может быть, это страх, между прочим, еще даже от сталинских репрессий, который вот этот принцип персональной ответственности слишком перегинал. Но сейчас принцип просто персональной безответственности. А на Западе, пожалуйста, проиграла команда даже самого лучшего тренера. Но его снимают и ставят другого. И люди просто меняются поколения, больше людей пробуют себя. И в этом есть даже плюс большой.
Вот спасибо, Сергей Иванович. Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». Ищем выход в этой ситуации, которая сложилась. Пытаемся говорить, стоит ли увольнять. Если увольнять, то зачем? Что же с этим делать? 660-1046 пейджер, номер для смс плюс 7-903-743-2801, 8-800-222-12 телефон. У вас в гостях известный продюсер, спортивный аналитик Александр Вайнштейн. Читаю пейджер. Я бывший спортсмен, мне стыдно за российский спорт. Я считаю позором выступление наших спортсменов на Олимпиаде. Однозначно все чиновники от спорта должны уйти в отставку, а то кричали «Россия вперед», сейчас пора кричать «Россия позор». Это Андрей из Одинцова. По Тягачеву получается, что Олимпийский комитет – это турагентство, проживание, питание и отдых. Прошвырнуться с флагом на спине на лыжах. Вот это работа.
Да, с этим никто не спорит, что надо персональную ответственность нести. Мы же говорим о другом, мы говорим уже о следующем. Этот вопрос уже решенный. Мы говорим о том, очень внимательно надо понять, кого назначать. Вот сейчас в этом нельзя ошибиться.
Вот, кстати, вот сообщение пишет нам Савельева. Поражение на Олимпиаде российской команды – очень хороший повод уйти в отставку всей кремлевской власти вместе с Думой и Единой России, так как вся политика абсолютно никуда не годится, и уже даже насчет спорта. Так вот, я вам читаю сегодняшнее сообщение. Интерфакс, молния, подготовку спортсменов к Олимпиаде в Сочи единороссы возьмут под партийный контроль. Грызлов. Спасет это спорт? Александр Вайнштейн. Партийный контроль над ним.
Вы понимаете, ну, интерпретировать это нужно как угодно. Тут важно не какая партия это сказала, а какие за этим действия последуют. Мне кажется, что, наверное, это немножко такое эмоционально, ну, однобокое заявление. Потому что, конечно, если одна партия возьмет под свой контроль, может быть, из этого широкого прогресса не получится. А если, как я еще раз говорю, будет экспертное сообщество...
Многопартийный проект.
Это вообще не вопрос партийного проекта или не партийного проекта. Это вопрос взвешенности в решениях, и процесс принятия этих решений должен на чем-то основываться. Да? Потому что вот какие у нас основания были считать, что в этой Олимпиаде у нас должны быть какие-то результаты. Ведь все же это понимают. Но тут вот, мне кажется, очень интересную проблему Владимир затронул. Вот по поводу там великая страна, невеликая страна, спортсмены и так далее. Тут дело-то совершенно в другом. Вот мы об этом уже говорили, что это вопрос, в принципе, честной позиции. Вот надо ту ситуацию, которая сейчас есть, конечно, гораздо интереснее заниматься олимпиадами, спортом высших достижений, подготовкой чемпионов. А гораздо более муторно, противно и трудоемко заниматься созданием условий для занятий спорта для всей страны и массовости. Это банально, это набило оскомину. Без этого ничего не получится. Вот и все.
Эколог Сергей. Вопрос Вайнштейну от Гринписа. Много ли в русском доме было съедено запрещенной к лову контрабандной черной икры? По телевизору все было видно. Они говорили, что как раз в этом году икры было меньше, чем обычно.
Я не был в Ванкувере.
Да,
я не знаю.
Геннадий Георгиевич, помню, вы в Советском Союзе, в СС, в газетах, я не знаю, имеется в виду СССР или Советский спорт, объявлялся конкурс на завещание вакантных должностей. Похоже, что задвинули. Видимо, создается система, где сын или родственник человека при должности или деньгах всегда будет в шоколаде. Ну, понятно. Такая система «Гори огнем». Если премьер не соответствует, то и все министры мутки, пилищие бабло, не соответствуют. Так Ян считает. Постараюсь подсказать, кого устраивал Тягачев. Он устраивал своего бывшего ученика, имя которого все мы прекрасно знаем, на горных лыжах его учил кататься. Валентин Сергеевич напоминает уроки, которые давал Тягачев Путину. Ну что вы вздыхаете? Да, ну,
давал уроки. Сейчас, секунду. Да. Вот я же, мне же есть о чем ответить. Ну, давал он уроки. Какая связь с тем, что произошло? Вот Торпищев давал уроки Ельцину. И после того, как появился Кубок Кремля, но Торпищев очень грамотный менеджер, потрясающий тренер и интуитивно от Бога профессионал, он взял и теннис на недосягаемую высоту поднял. И именно благодаря тому, что он давал уроки. Другое дело, что здесь этим распорядились неумело. А то, что он тренер Путина, да и слава богу. Другое дело, что это никакого отношения не имеет к выполнению прямых обязанностей. Это вот связывать не надо. Вот про это я говорю.
Ну, это имеет только отношение к... Нет, выполнению его обязанностей, потому что его назначают выполнять прямые обязанности в непосредственно в связи с этим. Разве что вот так, ну, на третий срок.
Я бы по-другому сформулировал. Да. Что люди, которые, может быть, и считали бы, что он должен был уйти, не стали возражать именно поэтому. Это я согласен.
Николай Антонович пишет, не кажется ли вам, что южнокорейцам пора начинать готовиться к проведению Олимпиады 2014 года? У них все было готово еще 3 года назад, и олимпийские объекты, а их опередил Путин со своими субтропиками. Николай Антонович, лично я считаю, что то, что вот Сочи получила вот такой вот приз под проведение Олимпиады, это все-таки скорее заговор иностранных империалистов против страны Советов, потому что разрушит, это такое специальное подспудное желание разрушить экологию, экономику, разорить страну 100%. Вот это мое мнение.
Есть две позиции по этому поводу. А есть позиция другая, что да, конечно, вопрос цены и чувства меры и меры вкуса, опять же, может быть, действительно здесь дикими все перегибами делается, но если взять идею в чистом виде, то, к сожалению, у нас так все устроено, что только имея внешние очень серьезные обязательства и в соответствии с этим вытекающую ответственность, мы можем огромный проект реализовывать, будь то создание вот такого мегаспортивного центра, как Сочи, или будь то, что сейчас пытаются получить чемпионат мира по футболу, потому что понимают, что за этим потянется инфраструктура, дороги, гостиницы, аэропорты и так далее. Вот мне другое всегда было странно, почему не хватает воли без вот таких внешних раздражителей, как получение права Олимпиады чемпионата мира, заниматься этими вопросами. Вот это самый главный вопрос. Потому что на самом деле, если мы можем, и у нас есть ресурсы этим заниматься, когда мы что-то получаем, а проблема очевидна. Вот почему мы без чемпионата мира, если мы все время говорим о том, что надо поднимать российский футбол, почему мы без чемпионата мира не можем делать ту же программу, которую мы начнем делать, если мы чемпионат мира получим? Вот это вот главный вопрос, который важно понять. Может быть, к сожалению, это черты российского характера.
Вот совет от Натальи Львовны господину Прохорову, если он считает, что наших лыжников обделяет Германия лыжами, плохой пристрел у винтовок, который тоже, наверное, достается в последнюю очередь от какой-то другой страны, почему бы господину Прохорову не наладить у нас производство, а тем более он получает средства на свое предпринимательство и может обеспечить нашу команду хорошими лыжами, винтовками и так далее. Тем более у нас не развиты никакие отрасли промышленности.
Вы знаете, Лен, я вот этот пример привел только для одного, чтобы показать на конкретном примере, насколько разный существует уровень разговора. Вот существует уровень разговора такой, который мы слышим сейчас от наших радиослушателей, уважаемых, а существует уровень разговора профессиональный, от которого на самом деле и зависит результат. И вот в нашей стране это никак не сочетается, потому что никто не хочет обсуждать скучные детали, а все хотят кричать: «Вперед, Россия, мы великая страна!» А одно без другого не получается.
Но теперь придется обсуждать, теперь придется. Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С вами был Александр Вайнштейн, известный продюсер, спортивный аналитик. А через несколько секунд «Американский час».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
80 лет Сергею Адамовичу Ковалеву. Видеоинтервью с правозащитником.
Комментарии экспертов.
Виктор Литовкин. Зачем России мистраль?
Право автора.
Виктор Ерофеев. Нас погрузили в триллер и превратили в жертв.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.